Марина Серова «Все о мужских грехах». Женский голос в трубке был немолодым, хорошо поставленным и совершенно незнакомым. «Я говорю с частным детективом Татьяной Александровной Ивановой?» «Да, это я». «Подождите минутку. Сейчас я вас соединю с господином Андреевым». «Каким Андреевым?» – спросила я, но женщина уже переключила меня на своего шефа, потому что в трубке раздался низкий властный голос. «Семен Иванович, Центральный рынок». «Очень приятно, Семен Иванович», – приветливо сказала я, уже поняв, что это мой потенциальный клиент. «Я тут с Морозовым Михаилом Антоновичем пары слов перекинулся, и он мне вас порекомендовал. Мы с ним не только коллеги, но и соседи. Дома наши рядом стоят. У вас возникла какая-то проблема?» «В том-то и штука», – недовольно пробурчал он и спросил. «Вы не подъедете ко мне сегодня вечером? Заплачу, не скупясь». «Куда именно?» «А в Графские развалины», – усмехнулся он. «Охрану я предупрежу, так что вас пропустят и объяснят, куда ехать. 7 часов вечера вас устроит?» «Вполне». Графскими развалинами в народе насмешливо называли поселок под Тарасовым, где новые хозяева жизни выстроили свои дома вплоть до 4-этажных, ей-богу, не шучу. Сам поселок был окружен высокой оградой из бетонных плит, а единственные ворота при въезде бдительно охранялись. Собираясь на эту встречу, я, как всегда, в начале нового дела бросила гадальные карты, чтобы узнать, что меня ждет, и выпало 4 плюс 18 плюс 27. «Ничего себе!» – воскликнула я. «Это как же понимать? Все тайное рано или поздно станет явным». Но удружили, дорогие. К назначенному времени я подъехала к воротам поселка, но охранники в камуфляжной форме, хоть и были обо мне предупреждены, разрешили въехать не раньше, чем проверили документы и осмотрели машину, вплоть до багажника. Следуя их указаниям, я направилась к 3-этажному особняку, около ворот остановилась и посигналила, надеясь, что уж эти-то сейчас распахнутся передо мной. Да не тут-то было. Вышедший охранник, на этот раз в костюме, белоснежной рубашке и галстуке, опять проверил документы и только после этого, войдя внутрь, нажал, видимо, на какую-то кнопку, и створки ворот начали разъезжаться. Настроение мне этого отнюдь не улучшило, и я начала потихоньку беситься. Но делать нечего, клиент всегда прав. Я ощутилась в настоящем парке и проехала к дверям дома. Ко мне вышла горничная в темном платье, белом кружевном фартучке и с такой же наколкой на голове. Излучая приветливость всем своим существом, она пригласила меня в дом и провела в кабинет, где меня уже ждали. Андреев оказался высоким, массивным мужчиной самой простецкой наружности. Но вот его хитро-умные глаза выдавали в нем того самого русского мужика, который, если придется, и с чертом сядет в карты играть, и, что самое главное, обыграет вчистую. Я быстро огляделась и увидела вдоль стен книжные шкафы, заполненные собраниями сочинений, расставленными по разделам. Русская классика, советская, зарубежная, отдельно стояла специальная литература. К моему огромному удивлению, по виду книги производили впечатление неоднократно читанных, и я подумала, что Андреев, стремясь выглядеть образованным человеком, купил у какого-нибудь обедневшего профессора его библиотеку целиком, понимая, что новыми могут быть машина, часы, мобильник и прочие достижения новейшей технической мысли. А вот в семье, претендующей на интеллигентность, библиотека должна быть только старая, собиравшаяся из поколения в поколение. Хозяин дома сидел за 2-тумбовым письменным столом с компьютером последней модели, но я сильно засомневалась, что он сможет его хотя бы включить без посторонней помощи. В эркере стоял полукруглый диванчик с журнальным столиком перед ним, и в этом уютном гнездышке в небрежной позе расположилась довольно молодая красивая дама, ухоженная, как любимая кошка у одинокой старушки и одетая по последней парижской моде. Она курила тонкую сигарету, вставив ее в длиннющий янтарный мундштук, так что удивительно, как она ничего не подожгла до сих пор и маленькими глотками пила шампанское. «Здравствуй, Татьяна», – по-простецки заявил сходу Андреев. «Проходи, садись где удобно». Его фамильярность меня, откровенно говоря, покоробила, но я не стала возражать. Он обещал хорошо заплатить, так что и потерпеть можно. Прошла и села в большое и глубокое кресло около его стола. А он между тем продолжал. «Ты, говорят, куришь, так что кури». И спросил. «Пить что будешь?» «Если можно, сок какой-нибудь, похолоднее, а то жара на улице», – ответила я. «Да», – вздохнул он, – «погодка, будь неладна. Если и так дальше пойдет, то погорит у крестьян весь урожай к чертовой матери». И остановившийся около дверей горничной сказал. «Слышала? Ну так принеси». Горничная послушно кивнула, и через 2 минуты около меня уже стоял большой запотевший стакан апельсинового сока, от которого у меня даже заломило зубы. Андреев же встал, достал из бара холодильника бутылку водки и тарелку с солеными помидорами и снова сел. Плеснув себе щедрой рукой полстакана, он выпил водку в один прием, смачно вгрызся в помидор так, что сок брызнул, а потом закурил сигарету без фильтра «Тамбовский волк». Я тоже закурила, и, понимая, что это была увертюра, приготовилась слушать, но он все молчал. Наконец-то он глухо сказал. «Я, Татьяна, ненавижу о помощи просить. Сам всего в жизни добился и на поклон никому не ходил. Я тоже предпочитаю всегда обходиться своими силами», — согласилась я, — «но бывают обстоятельства, когда...» «Вот именно», — буркнул он. «И приперли меня эти самые обстоятельства под самое «не могу». Он чиркнул ребром ладони по горлу, потом откашлялся и начал. «У нас есть сын, Ванька. Но полный раз...» Тут он осекся, откашлялся и поправился. «Разгильдяй. Школу кое-как закончил и в мединститут захотел поступать. Говорил я ему, что из него врач, как из меня пианист, а он уперся. В белом халате ему, видите ли, походить захотелось. Ну, поступил я его туда, а он паршивица полгода не проучился. Выгнали за прогулы. Нашлись там такие же, как он, лоботрясы. И стал Ванька называть себя Джоном. Тьфу! Я ж его в честь своего отца назвал. Надеялся, что он таким же стоящим человеком станет. Но вот ты скажи мне, Татьяна, чем имя Иван плохое?» «Прекрасное русское имя», — согласилась я. «Вот и я о том же», — раздраженно сказал он, — «а тут Джон. Одевался, как не пойми кто, в компаниях каких-то дурацких все время торчал, стриптиз, бары, боулинги, шмоулинги и все такое. Я ему машину купил, Lexus, так он через неделю ее разбил, когда пьяный ехал, и стал новую требовать. Я ему сказал, что эту починить можно, а он мне в ответ, что набитой, мол, пусть лохи ездят. Так и пришлось ему новую покупать. По старым временам я бы его в армию отправил, чтобы там из него дурь вышибли и человеком сделали, а сейчас...» Он махнул рукой. «Не те нынче времена, чтобы единственного ребенка туда отдавать. Ну, погулял он и опять в мединститут запросился. Ну, заплатил я снова, поступил он, а тут другая напасть. Наркотики?» – осторожно спросила я. «Нет», – помотал головой он. «С этим я сам разобрался. Поймал его на этом, когда он еще в школе учился. Сыпал от души и к родне в деревню отправил. Так посидел он там месяц в сарае у старшего брата на хлебе и воде. Так всю дурь из головы словно ветром выдуло. А как вернулся, я ему не шутя сказал, что лучше сам промотаю все состояние себе в удовольствие, чем такому, как он, оставлю. Так что с наркотиками он завязал, но...» Андреев вздохнул. «Так что же случилось?» – удивилась я. «Да влюбился он», – с сердцем сказал он. «Как на занятия на первом курсе ходить начал, так словно его подменили. Охламоны-то мои за ним постоянно присматривают, чтобы не случилось ничего. Вот они мне и сообщили. Я фотографии посмотрел и скажу тебе, что девочка красивая, даже на снимке видно, что серьезная. И прилип к ней Ванька, как банный лист к одному месту, куда она, туда и он. На занятия стал ходить постоянно, в библиотеку, обе сессии сам сдал, я ни копейки не заплатил. Она бальными танцами занимается, а он сидит, смотрит на нее и ждет. Она в больнице санитаркой на полставки подрабатывает, так он и туда с ней, ведра с водой ей таскает, полы помогает мыть. «Это он-то, который за свою жизнь чашки с собой не вымыл!» – воскликнул он. «Так это же прекрасно, что она на него так влияет!» – возразила я. «Так-то оно так!» – согласился Семен Иванович. «Да не все так!» «Что же?» – удивилась я. «Да понимаешь, я как увидел, как он ради нее в нормального человека превратился, так и обрадовался. Вот думаю, как понесет она, тут я их и окручу, и за сына спокоен буду. А она, видать, ничего ему не позволяет. Редкость в наше время. И держит его как-то на расстоянии, это при наших-то деньгах!» – возмущенно воскликнул Андреев. «Да сколько девок на Ваньку еще в школе вешались! Телефон обрывали! Он же у нас красивый получился, в мать!» Тут он протянул мне фотографии, на которых были действительно очень симпатичный парень и девушка. Красивая блондинка с большими серыми глазами. Были снимки и одной девушки. Понимая, что речь пойдет именно о ней, я стала внимательно рассматривать фото и увидел в глазах девушки старую, еще не прошедшую боль. Да и весь ее вид говорил о том, что не все в жизни у нее было гладко и спокойно. «Ведь до чего дошло?» – хлопнул рукой по столу Андреев. «Ванька ко мне советоваться пришел первый раз в жизни. Рассказал все как на духу и спрашивает, что ему делать. Я ему сказал, что бабы подарки любят. Цепочки, колечки, театры, концерты и все в этом духе. А он мне в ответ, что не берет она у него ничего, даже коробку конфет. Она и в машину к нему ни разу не села. Так теперь охрана его утром на машине до ее общежития довозит. Он ее там встречает, И на занятия они вместе на автобусе едут, да еще с пересадкой. Ну где это видано?» – возмущался он. «А вечером, как он ее проводит, машина его домой привозит». «Да», – согласилась я и покачала головой. «Не думала, что такие девушки в наше время еще есть, а Иван не пробовал ее замуж позвать». «И не раз», – кивнул Семен Иванович. А она ему в ответ, что они, мол, не пара, что он себе другую найдет, а с ней ему счастья не будет. А как-то раз сказанула, что, мол, зря он с ней время теряет. А хламоны мои, которые их каждый день видят, говорят, что любит она его. Но тут он неопределенно помотал в воздухе рукой. «Надо понимать, что есть какие-то обстоятельства, о которых она знает, а мы нет», – спросила я. «Но какие?» «Понимаете, Татьяна», – впервые подала голос женщина на диване. «Они люди совершенно не нашего круга. У девочки нет отца, а мать простой врач». «Клавдия», – рявкнул на нее Андреев. «Ты бы думала, что говоришь. Или мне тебе напомнить, кем ты была сама?» И уже мне пояснил. «Она у меня продавщица в овощном ларьке начинала. А уж материлась так, что грузчики на глазах трезвели». «Симон», – укоризненно сказала женщина и горестно вздохнула, возведя очи горе. «Сколько раз я тебе говорил, чтоб ты меня этим дурацким именем не называла?» – заорал Андреев. «Семен я, Семка. С этим именем родился, с ним и помру, когда срок подойдет. А если еще раз от тебя такое услышу, то не видать тебе больше твоих операций на роже и за границ тоже. У меня на рынке в торговых рядах одеваться будешь». Женщина поджала губы и демонстративно отвернулась к окну, возмущенно пожав плечами. Вот этого Семен Иванович вынести уже не мог и шарахнул кулаком по столу, севшим от ярости голосом тихо сказал: «Выйдь, Клавдия! Добром прошу, выйдь! Не доводи до греха!» С видом грубо попраной добродетели женщина поднялась и, медленно покачивая бедрами, вышла из кабинета. Андреев проводил ее горящими от ярости глазами, а потом снова налил себе полстакана, выпил и даже не стал закусывать. Тяжело дыша, он закурил, немного успокоился и сказал мне: «Ты, Татьяна, на нее внимания не обращай. Баба она недалекая, но верная и как собака преданная. Она, коль придется за нашу семью, так на все что угодно пойдет, хоть Господу Богу бороду вцепится. Мы же с ней вместе все это создали, и за это я все ей прощаю. И то, что она из Клавдии в Клаудию превратилась, и то, что она рожу постоянно подтягивает, и подружек ее таких же дур, как она. Да я ее даже шуры-муры с массажистами и мужиками из фитнес-центра прощаю, потому как сам не без греха и люблю за молодое мясо подержаться. И ни на какую молодую девку, которой только мои деньги и нужны, я Клавдию не променяю». Он снова выпил, кивнул при этом мне на бутылку, но я отказалась, объяснив: «За рулем». «Ну да ладно», – согласился он и, видимо, захорошев, пустился в воспоминания. «Мы же с Клавдией с одной деревни еще в школе с ней гуляли. Потом я в армию пошел, а она в город перебралась, в общежитии жила. И дождалась она меня честно, хотя нравы там сами знаете какие», – с гордостью сказал он. «Ну, а я с армии вернулся и тоже в город уехал. Я же в семье младший, мне там ничего не светило. Учеником рубщика мяса устроился, и поженились мы. В том же общежитии и жили, да только предупредили нас, чтобы детей не ни, а то выгонят. Вот и стали мы с Клавдией на свой угол копить. Копеечку, копеечки собирали и наскребли», – выразительно произнес Андреев. «Купили дом-развалюху, но свой угол-то не чужой, сами себе хозяева. Родня ее и моя с деревни приехала и помогла дом до ума довести. А тут перестройка началась. Создал я свой торгово-закупочный кооператив, Клавдия на бухгалтера выучилась, подниматься потихонечку начали. И тут наехали на меня, делись, мол». «А почему я с этими дармоедами делиться должен?» – возмущенно спросил он. «Это я на своем горбу туши таскал, это я по всей области как проклятый мотался. Послал я этих рэкетиров куда подальше, они меня аккурат возле нашего дома и подкараулили. Клавдия хоть и тяжелая была, а защищать меня кинулась. Ну и ей тоже крепко досталось. Попали мы оба в больницу, отлежались, а ребенка потеряли», – с горечью сказал он. «Свистнул я потом родню из деревни, посчитался с подонками этими, а ребенка-то не вернешь. Какой ужас!» – совершенно искренне сказала я. Андреев покивал головой на мои слова и продолжил. «Клавдия потом долго лечилась, благо деньги у нас кое-какие уже появились. Вот Ванька у нас и народился. Она с него пылинки сдувала, надышаться не могла. Бывало, нашкодничает паразит и тут же к матери бежит. Я за ремень, а она в крик. Вот и выросла, черти знает что. И кабы не Сандра это. Как вы эту девушку назвали?» – встрепенулась я, потому что Семен Иванович невольно вернул меня к сути нашего разговора. «Сандра», – повторил он. «Редкое для наших мест имя», – заметила я. «Это у нас редкое, а у нее мать грузинка», – ответил он, и я удивилась еще больше. «Но девушка совсем не похожа на грузинку, может, у нее отец русский?» «Вахтанговна она», – — сказал Семенов и поднял на меня совершенно трезвые глаза. «А по фамилии Нинуа». «Не стыкуется имя с внешностью», — задумчиво проговорила я. «Там много чего не стыкуется», — многозначительно произнес он и как бы, между прочим, добавил. «Например, то, что ее уже два раза убить пытались». «Что?» — воскликнула я. «Да, Татьяна», — веско ответил он. «Когда на них с Ванькой первый раз напали, я решил, что это просто хулиганы были. Но мои ребятишки вовремя подоспели и накостыляли тем от души. А вот во второй раз они малость припозднились, на другой стороне улицы были. Пока через дорогу перебежали, один из тех, кто на мальцов напал, успел Сашку, это я так Сандру зову, ножом ударить. И заметь ее, а не Ваньку, который ее изо всех сил защищал. Да только куда ему, маменькин сынок?» Недовольно бросил он и тут же поправился. «Хотя тех четверо было. Тут бы, может, и я не справился, хотя по молодости был здоров как вол». «Их задержали?» – спросила я. «Нет», – покачал головой Андреев. «Сбежали, когда мы их увидели». «А девушка серьезно ранена?» «В больнице лежит, проникающее ранение брюшной полости. Но, как говорят врачи, опасности для жизни нет», – объяснил он. «Ее мать с Ванькой там круглые сутки дежурят. Я, конечно, и за операцию заплатил, и лекарства покупаю, какие скажут, но...» Он вздохнул. «Дело в том, что Сашка, как после операции в сознание пришла, твердо Ваньке сказала, что когда она поправится, они с матерью из города уедут. А он тут же нам с Клавдией заявил, что уедет вместе с ними хоть на край света. Вот я и стал затылок чесать. Что же делать?» «Какой же хвост за ними тянется?» – задумчиво произнесла я, на что Андреев сразу же ответил. «Не знаю. Я своих охламонов напряг, чтобы они разузнали насчет Сашки с матерью. Откуда, мол, у этой истории ноги растут, а они только кулаками махать и гораздо. Вот и стал я у людей интересоваться, кого же мне для этого дела нанять. А Мишка Морозов, он ведь тоже деревенский. Мы с ним частенько вечером соберемся и за рюмочкой былое вспоминаем. Мне и сказал, что ты его из такого дерьма вытащила, откуда он сам никогда в жизни не выбрался бы.